В эфире еженедельное информационное обозрение «Сюдмица» в студии Марина Слинкова. Здравствуйте. Сегодня в программе. Крепкая семья, крепкая страна. Фестиваль с таким названием состоялся в Киеве. Екатеринославский доктор о враче 19 века, который снискал всенародную любовь. Подарить внимание и заботу в Севастопольском специализированном доме ребенка организовали летний праздник. Экскурс в прошлое. Наши журналисты расскажут об истории Троицкого храма в Киево-Печерской лавре, который расположен прямо над воротами обители. Крымский винзавод «Массандра» возродил выпуск церковного вина, изготовленного без добавления спирта. Его производство восстановлено спустя 100 лет. В катакомбах Рима с помощью ультратонкого лазера итальянские ученые обнаружили уникальные раннехристианские фрески. Ежегодно в третье воскресенье июня в нашей стране по многолетней традиции отмечают День медицинского работника. Врач – самая гуманная профессия на Земле. Эта профессия требует мужества, необходимости принятия правильного решения, от которого зависит человеческая жизнь. В Днепре, который ранее назывался Екатеринославом, было немало врачей, вошедших в историю нашего региона как гуманисты и общественные деятели. Но никому не удалось получить столь безграничную и всенародную любовь жителей, как Ивану Васильевичу Лешкопопелю. Об этом удивительном докторе в нашем сюжете.
В Днепропетровске немало улиц, названных в честь известных людей. Одна из них, на которой расположена медицинская академия, носит имя екатеринославского доктора Ивана Лешкопопеля, бескорыстно лечившего горожан в конце 19 века. Он являл собой настоящий образец христианской любви и всегда готов был положить душу за други своя. На стене медакадемии мемориальная доска. Имя Лешкопопеля знает сегодня каждый студент.
Так как я выбрала профессию медицина, я о нем должна была узнать, потому что он был хорошим врачом.
Меня поразила настолько абсолютно его человечность, которая он обладал.
Его доброта, искренность и то, что он действительно боролся за жизни людей.
Иван Васильевич Лешкопопель родился в Беларуси, учился в Петербурге в военно-медицинской академии. Студенты там часто сетовали на преподавателей за излишнюю требовательность. Но Иван Васильевич на этот счет придерживался другого мнения. Какие поблажки, говорил он. Ведь врачу уверяется самое дорогое – жизнь человека. Нужно иметь самые точные и самые полные знания. По завершении учебы он был направлен в Екатеринослав в качестве военного врача в 54-й кадровый резервный батальон. Батальонный лазарет он превратил в образцовый с точки зрения лечения и внимательного отношения к больным. Сюда приходили солдаты из всех воинских частей города, и он никогда не отказывал в помощи. Более того, врач нередко сам покупал им необходимые лекарства. Кроме того, доктор Лешкопопель спасал людей в лачугах, теснящихся в городских трущобах и в ночлежных домах.
В те времена как бы медицина не была настолько развита, но он уже в свой возраст, он знал настолько, что даже профессора некоторые не знали таких данных, информации об заболеваниях, как лечить, вот эти методы.
Семейный врач – это на самом деле очень сложная профессия, потому что человек должен знать полностью все. Иван Васильевич, он человек, который, можно его назвать именно тем, который знал все и отдавал все ради своей профессии.
Немало сил для возрождения памяти известного екатеринославского врача XIX века приложил священник Георгий Захарченко, благочинный храмов, лечебных учреждений Днепропетровской епархии. Он не понаслышке знает, что такое врачебный долг и милосердие в сердце.
Идея об увековечении памяти нашего земляка, врача-гуманиста Лешкопопеля возникла лет 5-6 назад, когда ко мне в храм пришли его родственники и напомнили о том, что существует такой врач. Ну, тогда эта идея не смогла реализоваться, но засела в моем сердце прочно.
Со временем инициативу отца Георгия поддержали в медицинской академии. Было решено создать аудиторию, в которой собрали информацию о враче-гуманисте, фотографии, предметы памяти. Именно здесь проходят студенческие научно-практические конференции, на которых будущие врачи обмениваются своим опытом в социальной и благотворительной деятельности.
К открытию этой аудитории мы начали собирать факты, маленькие частички, да, о его жизни.
У нас была организована очень большая конференция, на которой нам представили его и очень широко рассмотрели эту личность.
а личность была необыкновенной. Строки старинной книги 1904 года сохранили воспоминания современников. Прием больных у него начинался с 7 утра. Толпилась беднота, в основном рабочий люд. Он всех внимательно осматривал, выписывал рецепты на лекарства, а также очень часто давал деньги на их покупку. После приема он посещал больных на дому. Сначала эти путешествия по городу проделывал пешком, а затем на велосипеде. Домой возвращался поздно, однако и ночью его часто вызывали к больным, и он, несмотря на усталость, никогда не отказывал.
Любой вот такой дар милосердия, конечно же, берется от Бога. И наша задача просто познакомить студентов, особенно начинающих врачей, молодых врачей, которые выбрали этот путь, с этим подвигом. Во время вот этой деятельности милосердной и благотворительной открывается, собственно, сердце человека. И ты уже делаешь не для кого-то, понятно, для кого-то, да, но прежде для себя. Ты сам становишься чище, лучше. Пусть войдет его сердце в резонанс с тем, что он услышал о Ляшко Попеле, и поймет, что он такой же, что он с помощью Божией может совершить такой же подвиг милосердного служения людям.
Практика этого прекрасного и чуткого доктора была достаточно широкой и среди состоятельных людей. Он зарабатывал много и мог при желании накопить значительный капитал. Но почти все, что получал от богатых, он раздавал бедным. Одним он доставал топливо на зиму, других подкармливал, а кому-то оставлял деньги на проживание.
Хотелось бы знать побольше бы таких людей действительно в наше время, как Ляшко Попеле. Мне кажется, достаточно актуально тем, что люди начали заниматься проблемой изучения биографии врачей-гуманистов, поскольку сейчас именно в данной ситуации в Украине, особенно особенности волонтерской деятельности, они чрезвычайно важны. То есть врачебная профессия, врачевание, оно нужно всегда. Вот именно Ляшко Попеле, благодаря чему он стал известным, да, собственно, благодаря тому, что его еще называли другом обездоленных. То есть практически достаточно большое количество людей приходило к этому, которые не имели никаких материальных средств, не имели абсолютно никакого обеспечения, и этот человек действительно им помогал.
О екатеринославском докторе Ляшко Попеле сохранилось немного материалов. Дом его снесли в советское время, могила затерялась, когда был закрыт монастырь, у стен которого был похоронен доктор. Потомки его разъехались по разным городам и странам. Сохранилось лишь несколько семейных фотографий, фотоснимки с его похорон, запечатлевшие море людей, пришедших проводить последний путь любимого доктора.
Наверное, потому и не осталось особо много материалов. Наверное, потому что этот человек не любил рекламы. Делал все вот прикровенно, не только исцелял своим врачебным искусством, но и вселял в человека веру в жизнь. Мы должны сердцем прикоснуться к его жизни, и это будет самая хорошая, самая прочная память.
Анна Регульская, Марина Полякова, программа «Седмица».
В национальном заповеднике Киево-Печерская лавра более 20 церквей. Храмы есть и на нижней, и на верхней территории обители. Один из самых знаменитых – Троицкий надбрамный храм, который встречает всех гостей лавры. С этим древним храмом связаны важные исторические события, но в то же время за 9 столетий его существования появилось много легенд, не все из которых подтверждаются реальными фактами. Небольшой исторический экскурс предлагают совершить наши журналисты.
В Киево-Печерской лавре среди множества церквей есть удивительный храм. Его видно даже тем, кто еще не вошел в стены монастыря. Троицкая надвратная церковь находится над главным монастырским входом, святыми вратами. Киево-Печерский монастырь сначала был пещерным. Наземные сооружения появились здесь со второй половины 11 столетия, и Троицкая церковь стала одним из них. Это одно из древнейших сооружений Киево-Печерского монастыря и вообще Древней Руси, которая сохранилась до нашего времени. Храм построен в 1106-1108 годах на средства князя Черниговского Николая Святоши, и конструкция сохранилась без существенных изменений. В конце 17-го и на протяжении 18-го столетия храм значительно реконструировали, и он приобрел тот вид, который сохранился до ныне. Троицкая церковь небольшая по размерам. В ней нет хоров, в старину и не было и притвора. Его достроили во время реконструкции. В интерьере храма есть много интересных элементов. При входе из притвора в церковь мы видим интересную надгробную плиту. Это довольно такой характерный случай проявления христианского смирения. Какой-то ктитор, возможно, или меценат завещал похоронить себя прямо в этом месте для того, чтобы люди ходили по его надгробию. И считается, что когда на надгробии стирается надпись, то человеку отпускаются все грехи. И мы видим, надпись уже почти стерлась, только отдельные буквы здесь читаются.
В Троицкой церкви находится стасидий.
Это такие
маленькие деревянные резные кресла, покрытые живописью, так же, как стены и двери. Это нетипичная деталь украинских храмов. Очень редко мы можем увидеть кресла в православном храме. Но поскольку храм предназначался для пожилых, заслуженных монахов больничного монастыря, они иногда могли держаться за поручни или сесть во время богослужения. Сиденья отбрасываются и поднимаются. И можно было и стоять, держась за кресло, или сидеть в определенные моменты богослужения. Интерьер храма оформлен высокохудожественной росписью. Живопись этого святого места является ценной памяткой украинского монументального искусства 18 столетия.
Троицкая церковь – это единственный полностью сохранившийся ансамбль монументальной живописи Лаврской школы эпохи барокко. Все другие памятники того времени были уничтожены. Сохранились только отдельные фрагменты украинской монументальной живописи первой половины 18 века. А эти росписи дают представление о стилистике искусства того времени, о тех изменениях, которые в нем происходили, о новых сюжетах, которые возникли в украинском искусстве в начале 18 века вследствие европейских влияний. Но при этом сохранялась и византийская традиция. Особое внимание привлекает позолоченный деревянный трехъярусный иконостас. В Троицкой церкви имеется уникальный иконостас того самого времени, что и настенная роспись. Это 20-30-е годы 18-го столетия. И это довольно редкий случай, когда иконостас тоже сохранился практически без повреждений. Он был выполнен специально для этого храма. Иконостас, так же, как и настенные росписи, это просто эталон для изучения искусства украинского барокко.
Для выучения мастерства украинского барокко.
Сегодня богослужения в Троицком храме Киево-Печерской лавры проводятся изредка, но посетить древний храм Лаврской обители может каждый желающий. Наталья Дробязко, Дмитрий Шабалкин, город Киев.
Крымский винзавод «Массандра» возродил выпуск церковного вина, изготовленного по особой технологии, без добавления спирта. Его производство было восстановлено спустя столетия. 15 тысяч бутылок с наклейкой «Церковное удельное ведомство» в ближайшие дни уйдет в продажу. Вино, приготовленное без крепления спиртом, специально для таинства причастия, производилось в Крыму еще в начале прошлого столетия. Несколько бутылок такого напитка урожая 1902 года хранятся в коллекции «Массандра», являясь ее украшением. Но в советский период от этой трудоемкой и затратной практики отошли, и для нужд церкви стали готовить когоры уже с добавлением спирта. Возродить изготовление старинного напитка винодела решили на базе массандровского филиала в поселке Малореченское. Приобрести его можно будет в фирменных магазинах Крыма. Выпуск продолжит обзор новостей православных сайтов. С ним вас ознакомит Валерий Гриценко.
Здравствуйте! Публикации, с которыми мы предлагаем вам ознакомиться, помогут разобраться в разных вопросах, например, вот в таких. Как управлять своей жизнью или тайм-менеджмент для православных? Пожалуй, одна из самых актуальных проблем сегодня – постоянная нехватка времени и неумение организовать себя так, чтобы эффективно и на постоянной основе справляться с текущими делами дома и на работе, не доводя себя до нервного истощения от переутомления. Причем сейчас эта проблема стала всеобъемлющей. Теперь и в церковной среде перегруженность разнообразными делами и послушаниями порой даже больше, чем в миру. Как все успевать и при этом не утонуть в делах, забыв о душе? Ответы на эти вопросы вы найдете в публикации, которую разместил православный интернет-дайджест для всех «Душа». 5 вопросов о святой блаженной Ксении Петербургской. Православная церковь празднует память святой блаженной Ксении Петербургской дважды в году – 6 февраля и 6 июня. История женщины, которая ради служения Богу и людям отреклась от всего, удивляет и заставляет задумываться до сих пор. О личности, истории канонизации и духовном подвиге блаженной Ксении Петербургской, а также о том, кто такие юродивые и есть ли они в наше время, рассказывает настоятель храма во имя Смоленской иконы Божьей Матери. Интервью разместил сайт журнала «Фома» в Украине. Обидки, обиды, обидище. Обида – такое же чувство, как любое другое. Оно имеет полное право быть прочувствованным и прожитым. Однако, когда чувство обиды долго не проходит, оно отравляет человеку жизнь. Обижаться и негодовать – это все равно, что выпить яд в надежде, что он убьет твоих врагов. Так справедливо говорил Нельсон Мандела. Ведь обижаясь, мы и проблему не решаем, и себя отравляем негативными эмоциями. Откуда же у обиды ноги растут и как ее преодолеть? Разобраться в этом поможет публикация на сайте интернет-журнала «Семейное образование». Летние каникулы. Заниматься или отдыхать? Советы психолога. Многие родители облегченно вздохнули, что начались каникулы, что больше не нужно будить по утрам уставшего ребенка, не нужно ежедневно вспоминать математические правила, объяснять азы синтаксического разбора и переводить с английского текст про петуха инопланетянина. Но лето обычно так быстро проходит, и хочется, чтобы ребенок и отдохнул, и не позабыл, что когда-то в школу все-таки придется вернуться. Как на каникулах найти баланс между отдыхом ребенка и занятостью, между бездельем и подготовкой к следующему учебному году? Об этом и многом другом в интервью с психологом. Публикацию вы найдете на сайте «Православие и мир». Вера и знаменитости. Речь в данной публикации идет о тех, кто, пребывая в публичной плоскости и, казалось бы, имея от жизни все, обрели бесценный дар веры, найдя в житейской суете ответы на вечные вопросы. Таланты, данные Богом, они реализовали по-разному. Ученые и космонавты раздвигали горизонты неведомого, полководцы боролись с врагами Отечества, писатели и философы исследовали мир Божий и природу человеческих взаимоотношений. Артисты и телеведущие воссоздавали модель этих взаимоотношений. Спортсмены реализовывали свои таланты, отдавая Богу дань благодарности. Встреча с Богом – самое главное событие в их жизни. Об этом пишет интернет-дайджест «Православный собеседник». Читайте и узнавайте много полезного, а с новыми публикациями мы ознакомим вас ровно через неделю.
В эфире «Седмица», и далее в нашем выпуске мы расскажем о таких событиях. «Крепкая семья, крепкая страна» – фестиваль с таким названием состоялся в Киеве. Подарить внимание и заботу в Севастопольском специализированном доме ребенка организовали летний праздник. В катакомбах Рима с помощью ультратонкого лазера итальянские ученые обнаружили уникальные раннехристианские фрески. Здравствуй, лето! Праздник с таким названием провели в Севастопольском специализированном доме ребенка для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики. Дверь учреждения, которое в силу разных причин стало домом для детей возрастом от месяца до 4 лет, в этот день были открыты для всех неравнодушных. Среди них была и Светлана Карташова.
Печальная статистика. За 40 лет своего существования Севастопольский дом ребенка принял более 2300 детей. Причины, по которым они оказались в этом учреждении, разные, но всех малышей объединяет одно – потребность в любви, в той заботе и внимании, которых не бывает много.
Бывают дети, которые хорошо разговаривают, мы стихи читаем, поем песни. Но здесь подобрались такие детки, которые, ну, сложно очень, они только оттаяли. В основном это дети, которые из очень сложных условий были изъяты и к нам временно. Ну, почти вот все, кроме вот этих пчелок, это наши детки, как бы тоже, они выросли у нас, в общем-то. Вы обратили внимание, побольше девочка, повыше, ей уже 5 лет. Но мы даже не могли, чтобы она какое-то стихотворение рассказала. Она даже мало улыбалась, если вы обратили внимание, да? И вот такие утренники, они, естественно, радуют и взрослых, и, естественно, праздник делают деткам. Потому что, конечно, он сам участвует, ему хлопают, и вот какое-то чувство праздника и какие-то рецепторы внутренние, нужности, необходимости, что я нужен. Вот это начинает вырабатываться в ребенке.
Подобные утренники в детских садах не проводят, ведь по возрасту малыши – ясельная группа. Но здесь такие выступления помогают воспитанникам адаптироваться к новой обстановке, будучи окружены вниманием и сотрудников, и гостей, пришедших на праздник.
И наш коллектив искренне считает, что каждый человек может отозваться, может подарить какую-то частичку тепла этим деткам. По большому счету, наша ответственность заключается в том, что мы должны обеспечить будущее наших детей благополучное, вырастить их здоровыми физически. Ну а наша лаборатория в этом отношении помогает. То есть мы можем произвести анализы деткам, закупили лекарства с сертификатами, принесли сладкие подарки. То есть откликнулся весь коллектив. У нас есть сегодня коллеги из Евпатории, из Симферополя, из Ялты приехали, ну, естественно, из Севастополя. То есть люди неравнодушные.
Благодаря оказанной помощи двоим деткам сделаны необходимые дорогостоящие анализы. Каждый малыш, а их сегодня 24, получает и социальную, медицинскую, и педагогическую реабилитацию. С этой задачей дом ребенка справляется. Но то, что помощь и внимание этим деткам оказывают и горожане, особенно ценно.
Мы создали группу ВКонтакте, создавали изначально ее для себя. Мы решили, что раз нас много, мы должны, в общем-то, почему бы нет, да. И мы уже ездили в детский дом, мы ездили в приют, и вот уже третий праздник мы приезжаем сюда, в дом ребенка. Мы собираем денежку, на нее закупаем игрушки деткам, печенье, соки. Ну, в общем, стараемся закупать то, что просит у нас дом ребенка. Не просто там самодеятельность. Да, они нам конкретно говорят, что бы им хотелось, чтобы мы им подарили. Мы им дарим. Нам коммерсанты помогают, делают нам все документы с печатями. Вот мы сюда вот со своими детками приезжаем к ним на праздник, поздравляем.
Слава Богу, что люди, может, и внутренне хотят, но что-то вот их держит, но все-таки они раскрепощаются и приходят в такие минуты к нам. Мы, естественно, для всех открыты, мы всегда и ждем.
За всю историю дома ребенка вернулись домой более 1000 малышей, а нашли родителей 942 ребенка. Светлана Карташова, Дмитрий Карташов, информационное бюро программы «Седмица», Крым.
Семья – это начало всего. Семья – место, куда хочется возвращаться после трудового дня, где тебя любят и ценят, где тепло и уютно. «Крепкая семья – крепкая страна». Фестиваль с таким названием состоялся в Киеве на прошедшей неделе. О том, каким был праздник и кто в нем принял участие, в нашем сюжете.
Семья – это самое большое счастье на Земле. А когда в одном месте собирается много семей, это счастье умножается. Именно поэтому организаторы фестиваля под названием «Крепкая семья, крепкая страна» решили объединить на этом празднике множество детей и взрослых.
Мы организовали фестиваль «Міцна родина, міцна країна». Для чего? Для того, чтобы напомнить людям, напомнить каждой семье, напомнить взрослым и детям о том, что семья – это главная ценность, которая есть у нас, которую мы не всегда, знаете, оцениваем и не всегда помним о том, что это, в принципе, то, что делает человека счастливым.
Семья начинается с объединения двух людей, которые, когда приходит время, становятся родителями замечательных детей. И от того, как они будут воспитаны, зависит не только их будущее, но и будущее страны и всего мира. Сладкие подарки, уголки рисования, зоны массажа и психологической помощи. Все это и не только было на празднике. Для малышей устроили детские конкурсы и викторины, а взрослые имели возможность посетить лекции педагогов, психологов и врачей. Но главным действием фестиваля стал большой концерт маленьких талантов.
Считаю, однозначно такие фестивали нужны. Дело в том, что это не только радость общения, это не только мы видим наших талантливых деток, да, которые выступают. Да? Вот. Действительно, очень часто сейчас бывает так в семьях, что родители, озабоченные какими-то своими заботами и хлопотами, не уделяют достаточно времени детям. И вот потом это уже, как говорится, вылазит боком. Только в общении мы можем ближе стать с нашими детками, и тогда как-то авторитет родителей, он будет влиять на воспитание. Иначе мы просто теряем своих детей. Если мы их теряем, это уже не наши дети.
Семья – начало всего. Именно это пытались показать устроители фестиваля.
Место дружбы, место мира, место уюта, место гармонии.
В следующем году организаторы обещают сделать этот праздник еще более масштабным и веселым. Не пропустите. Наталья Дробязко, Юрий Бойко, Юрий Грязнов. Город Киев.
Уникальные раннехристианские фрески обнаружили итальянские ученые в процессе реставрации нескольких склепов в римских катакомбах Домициллы. До сих пор они оставались недоступными из-за многовековых наслоений копоти. По предварительным оценкам исследователей, найденные фрески могли быть сделаны примерно в 360 году. Они покрывали стены и своды нескольких склепов, которые, как предполагают археологи, принадлежали одному римскому семейству. То есть спустя всего несколько десятилетий после того, как император Константин своим эдиктом легализовал христианство на территории Римской империи. В центре потолочной фрески изображен Господь Иисус Христос, сидящий на троне. По обе стороны от него, по словам ученых, написаны либо святые апостолы Петр и Павел, либо мученики Нерий и Ахиллес. Это римские воины, принявшие христианство. Кроме того, в комплексе обнаруженных росписей присутствуют сцены из Ветхого и Нового Заветов, а также языческие символы. Благодаря этой находке историки получили новые знания о периоде, когда в Римской империи язычество постепенно уступало место христианству. Для поиска древних фресок археологи использовали новейшие лазерные технологии. Этот метод помог раскрыть древние изображения, не повредив их. Археологи уже назвали находку новым историческим документом эпохи раннего христианства. Это была последняя новость сегодняшнего выпуска. Берегите себя и до встречи ровно через неделю.